думаю, 3, 2, 5 слушает.
Hello, baby. Yeah.
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь», служба 325, за звукорежиссерским пультом Алексей Худяков. У микрофона Михаил Спичко, и мы выходим на связь с шеф-поваром, президентом клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Ильей Лазерсоном. Илья, привет!
Здравствуйте!
Программа выходит в прямом эфире. Номер телефона 325-6177, WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Еще раз, плюс 7-921-982-86-56. Илья, прежде чем мы примем первый звонок, который у нас уже есть, я бы хотел задать тебе свой традиционный вопрос по поводу планов студии. Лазерсон, работает студия или как?
Студия работает. Расписание ближайших занятий появится. Сейчас несколько поездок происходит у меня. Вот, поэтому занятия в Петербурге будут, да, но пока в расписании ничего нет, но не стоит беспокоиться, потому что все появится. Тем более, что сейчас, да, непонятно, так сказать, что будет дальше, поэтому пока немножко подождем.
Хорошо, но с приемом первого звонка ждать не будем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья и Михаил.
Здравствуйте, Дмитрий, Илья. Хорошо ли ты слышишь Дмитрия?
Я прекрасно, Дмитрий, слышу, да.
Так. Илья, у меня к вам такой вопрос. Я как-то вам звонил, месяц назад примерно, может, поменьше. Спрашивал по поводу маринования цветной капусты. Вот вы сказали потом как-нибудь перезвонить и спросить, как мариновать цветную капусту по зимней. Вот я сейчас и спрашиваю вас. Вот расскажите, очень интересно узнать всем.
Я там не услышал ключевое слово.
Как мариновать по-зимнему, вы сказали, Дмитрий? Повторите еще раз, пожалуйста. Или как? Дмитрий. У нас нет. По-моему, прозвучало по-зимнему.
Возможно, да. Когда говоришь по-зимнему, то имеется в виду, что это капуста закатывается в банке, чтобы, там, сказать, зимой баночку открыть, холодненькую, предварительно ее подержать в холодильнике, ну и соответствующим образом
употребить.
Да. Да, собственно, вообще принцип изготовления консервов на зиму, когда мы их закатываем в банк, он всегда одинаков. Наша задача добиться разными способами, чтобы внутри банки не было никаких микроорганизмов, бактерий, которые вызывают порчу, брожение, там, может быть, и так далее. Это достигается целым комплексом способов. Это и кислота, которая убивает бактерии. Это и, кстати, сахар, который убивает бактерии. Это соль. Ну и, конечно, важный фактор – это температура. Температура, которая убивает бактерии. Поэтому в совокупности все это неплохо действует, стабильно для того, чтобы банка, там, знаете, как мы говорим, не взорвалась. Поэтому, например, я сейчас скажу, понимаете, тому, кто не делает ничего на зиму, это вообще не интересно. А тому, кто делает на зиму, это интересно. Но тогда у тех, кто это делает на зиму, существует некая совокупность базовых знаний. Поэтому я и говорю, ребята, забудьте, что это цветная капуста. Считайте, что это огурцы или помидоры. У вас есть любимый рецепт маринования на зиму? Вода, уксус, специи, соль, сахар. Поэтому возьмите цветную капусту, разделите ее на кочешки. Да, ее можно разделить на кочешки, потом сложить в банки и сделать все так, как вы делаете с огурцами и помидорами, с гарантией того, что банки не взорвутся, только сделать это с цветной капустой. Но, единственное, чем может отличаться вся эта штукенция, тем, что можно в маринад добавить немного куркумы, чтобы маринад был желтоватым. И тогда, соответственно, цветная капуста при таком мариновании окрасится в желтый цвет. Это просто красивее, чем когда она белая. Потому что при нагреве, который неминуемо существует при консервировании, она несколько тускнеет.
Но цветную капусту мы, естественно, сырой закладываем и
разумеется,
предварительно
да.
Не обрабатываем.
Да, поскольку консервирование на зиму, маринование, вернее, на зиму в банках предусматривает нагрев минимум это минимум, когда мы заливаем эту, в эту банку закипевший маринад. Это уже есть очень неплохая тепловая обработка для капусты. Поэтому капуста в банке одновременно приготовится и одновременно замаринуется. И потом она будет успешно стоять зимой в нужном месте и станет выполнять свою отрезвляющую функцию в тяжелые, в темные зимние вечера.
Скажи, пожалуйста, есть какие-то специи, пряности, которые особенно любит цветная капуста?
Цветная капуста не любит ничего особенного. Она любит чеснок, она может любить лавровый лист, она может принимать хорошенько и гвоздику, и немного корицы, и душистый перец. Поэтому здесь, понимаете, цветная капуста, она в некотором роде нейтральна все-таки тоже, как и огурцы. Поэтому она берет те вкусы, которые ты ей дашь. Поэтому вы ей давайте те вкусы, которые вы любите. Вот, собственно, и все.
325-6177. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Будьте любезны, я бы хотела узнать, вот кукурузная мука, да? Это ее достаточно для теста или ее надо с чем-то еще смешивать?
Алло? Кукурузную.
Да-да-да, сейчас.
Смотри, какое тесто вы имеете в виду? Тесто для чего?
Ну, например, для пирога.
А почему тогда вас так интересует кукурузная мука? Чем вам не нравится пшеничная мука для пирога?
Нет, ну я имею в виду, что вот я как-то купила кукурузную, там, когда я делала капустные оладьи, что-то они у меня какие-то очень жесткие получились от одной только этой муки.
Ну, несомненно, понимаете, это зависит от целей, для чего вы хотите тесто. Если вы хотите пирог, да, наверное, часть кукурузной муки нужно заменить пшеничной мукой. Оладьи, я не совсем понимаю, как вы использовали кукурузную муку для изготовления оладий. Вот, если вы уже не можете пояснить, то...
Да, у нас уже нету слушателей.
Я не смогу это прояснить вам, что такое жесткие, что такое не жесткие оладьи. Да, поэтому кукурузная мука часто используется в комплексе с пшеничной. Вот это вот, так сказать, мой такой вам общий ответ.
А пропорционально?
Ну, опять же, это зависит от того, насколько кукурузности вы хотите. Но в среднем хотя бы четвертая часть пшеничной муки... То есть, допустим, если, условно говоря, есть 750 кукурузной и 250 пшеничной.
Окей, тогда переходим к нашим конкурсам. Начнем с литературно-кулинарного.
Вкусная цитата.
А вот и сегодняшняя цитата. Но главной заботой была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом, и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо. Кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу. Конец цитаты, и, как всегда, мы ждем вашего ответа на вопрос, откуда она позаимствована. И переходим к музыкально-кулинарному конкурсу. Я, по-моему, давно уже не напоминал его условия, а они таковы. Очередное слово, имеющее отношение к кулинарной тематике, мы с Ильей зашифровали. В течение программы прозвучит несколько музыкальных фрагментов, причем первая буква названия группы, либо фамилии исполнителя, дает вам букву из зашифрованного нами слова. Когда все фрагменты прозвучат, мы просим вас назвать это слово и точно назвать всех исполнителей. И тогда вы станете победителем в нашем музыкально-кулинарном конкурсе. Слушаем первый фрагмент.
Вижу этот странный сон. Ты со мной танцуешь, ты в меня влюблен. И я тебя по-прежнему люблю, и на тебя с надеждой смотрю. И ты меня когда-нибудь поймешь, и подойдешь и за руку возьмешь. Подаба-даба-даба-па-па, 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 подаба-даба-даба-па-па. Желтый лист осенний кружит с высоты. Вот опять
это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177, номер телефона, WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, да, меня зовут Людмила. Огромное вам спасибо за вашу передачу.
Спасибо.
Слушаю ее каждое воскресенье, бросаю все дела.
Спасибо,
Людмила. У меня вот такой вопрос. Сейчас пока еще не закончился сезон. Подскажите, пожалуйста, как приготовить аджап сандал? Не получается воспроизвести тот вкус, который должен быть.
А сейчас мы выясним, что у вас не получается.
Я просто не знаю, какой вкус у вас находится, так сказать, в памяти.
Ну, понятно, но правильный вкус подскажите, пожалуйста.
А какая у вас, Людмила, претензия к вашему аджап-сандалу?
Ну, не то по вкусу. Видимо, вот какие-то специи нужны. Не получается вот именно тот вкус, какой я пробовала.
Илья?
Ну, это называется, собственно, вопрос, да, вы сейчас мне говорите, слушай, Лазерсон, ты пойди туда, пойди в аджап-сандал и принеси мне то, не знаю что. Может быть, аджап-сандал, а может быть, что-то еще. Я не могу этого знать, я не могу знать, какой ваш вкус. Аджап-сандал – это, как вы понимаете, некое овощное рагу, да, когда овощи, собственно говоря, тушатся, да, и потом употребляются там в горячем или в холодном виде.
Но чем он отличается от овощного рагу, скажем так?
Так ничем.
А может быть, я не знаю, величиной нарезки, может быть, обжариванием каким-то?
Если считать, что аджап сандал – это блюдо грузинское, хотя сейчас, может быть, найдутся специалисты, которые меня обвинят в том, что я забыл другие национальности, да, то у грузин есть некий стандартный, это условно я говорю сейчас, некий стандартный набор специй, да, смотрите, как там баклажаны нарезаются, сладкий перец нарезается, лук, помидоры, все это нарезается, обжаривается и тушится вместе.
Обжаривается первоначально?
Да, это, ну, так вкуснее, как вы понимаете, перед тушением. Все, что обжарено перед тушением, дает более вкусное рагу. Потому что в процессе обжарки на поверхности обжариваемых продуктов появляются вещества, которые дают вкус, выраженный хороший вкус. Так вот, если считать, повторяю, это грузинским блюдом, то в грузинской кухне есть некий усредненный набор специй, набор вкусов, я не знаю. Это, конечно, для меня это чеснок плюс кинза. Да, поэтому, допустим, с чесноком можно тушить овощи, а ближе к концу тушения добавить шинкованную кинзу, чтобы она не слишком там прогрелась. Да? Ну и для меня на грузинский вкус это добавка небольшого количества уцхосунели. Я уцхосунели всегда добавляю, даже в харчо, там, несмотря на то, что вроде как уцхосунели это специя, которая в основном используется для создания соуса сациви. Это немного аджики. Вот примите как некую рекомендацию. Совокупность чеснок, кинза, аджика и уцхосунели. Но повторяю, я никогда не попаду в тот вкус, которым владеете вы. Потому что я тот аджап-сандал, который пробовали вы, не пробовал.
325-6177. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Наталья Алексеевна.
Слушаю вас.
Я хотела бы спросить у Ильи Исаковича, как можно приготовить, если можно приготовить молоки форели. Я купила очень большую рыбину, вот сейчас продается карельская форель, и оказалось, что у нее очень много молок. Вот я ее как-то потрошила, то вот обнаружила эти молоки. Как бы можно было их приготовить? Спасибо за ответ.
Спасибо.
Понимаете, молоки надо просто жарить. Другого пути нет. Суп вы из них не сварите. Вы даже варенье не сварите из молок. Поэтому молоки нужно запанировать в муке, присолить, запанировать в муке или в сухарях. Хотите через лизон их запанировать, да? То есть молоки можно опустить сначала в лизон, потом запанировать в муке или в сухарях и поджарить. Молоки можно, ну, их, может быть, так не очень будет классно есть, потому что просто жареные молоки есть. Их можно сопроводить как-нибудь вашим любимым соусом. Можно отдельно, допустим, обжарить лук с морковочкой натертые, немножко с томатом, там, подкислить это все, да, и сделать такой кисло-сладкий соус к молокам. Но, повторяю, концептуально вы их жарьте и ешьте с чем? С тем, с чем вы, например, любите есть рыбные котлеты. Вот вы любите рыбные котлеты есть, не знаю, с соусом, там, допустим, в майонез натереть соленый огурчик, укроп, чего-то там еще, и вот так рыбные котлеты. Значит, ешьте также молоки.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Михаил Аркадьевич и Илья Исакович. Вас беспокоит Сергей Константинович.
Слушаем вас.
Вот у нас продается мясо разнообразное. Говядина, телятина, свинина. А черепаховое мясо продается? Это считается деликатесом или нет? И еще, вы ели, Илья Исакович, черепаховый суп? Если ели, поделитесь, пожалуйста. Большое спасибо.
Спасибо. Что-то давненько я не видел в продаже черепахового мяса.
Если чаще всего мы думаем относительно своих собственных ощущений. Если вы не видите в продаже черепахового мяса, значит, его нет. Я его тоже не вижу. Значит, считаю, что его не существует в продаже в наших магазинах. Черепаховый суп я ел. Вкуса его я не помню, но ничего особенного в нем не было.
Но это действительно считается деликатесом или только для наших мест?
Это считается деликатесом, скорее всего. Хотя бы из-за того, что черепах, может быть, и много, но из них, может быть, мясо не так-то просто добывать. Поэтому его не так много, наверное, существует, этого мяса. Поэтому считается деликатесом. То, что редкое, то по умолчанию деликатес.
Ну, послушаем тогда второй фрагмент музыкально-кулинарного конкурса. Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 3-2-5-6-1-77, номер телефона, WhatsApp, плюс 7-921-982-86-56. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Меня зовут Ольга. Я бы хотела ответить на вопрос по цитате.
Так, Ольга, и откуда, по вашему мнению, эта цитата?
Недавно пересматривала фильм, перечитывала это произведение Ивана Гончарова «Обломов».
Ольга, вы абсолютно правы. Это действительно Иван Гончаров, роман «Обломов». Поздравляю, вы становитесь победительницей нашего литературно-кулинарного конкурса, а его призом является льготное посещение занятий в студии Ильи Лазерсона. Почитаем послание на WhatsApp. Вопрос от Светланы. Как можно сохранить томатную пасту во вскрытой банке? Храню в холодильнике, храню недолго и закрытую. Но все равно сверху пасты начинает формироваться плесень. Мне кажется, такой довольно распространенная ситуация такая.
Ну, знаете, это есть простое решение. Налейте наверх томатной пасты, поверх томатной пасты небольшое количество растительного масла. Это так называемая масляная пробка. Да, и масло растительное, формируя собой определенный слой небольшой высоты, будет защищать томатную пасту от высыхания и от появления на ней плесени.
Слушай, а если плесень уже появилась, то можно снять ее слой и потом вот эту масляную пробку?
Я считаю, что можно.
325-6177. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
А вопрос относительно соуса из граната, куплен в Турции. На турецком языке на этикетке написано «нар экшили сос». По консистенции он напоминает на густой сироп, а по вкусу достаточно кислый и темный по цвету. Вот что посоветуете, куда его использовать?
Вы сами не пробовали никуда его использовать?
Я его только вот попробовал вчера чуть-чуть, он очень кислый, и я думал с мясом, но мне показалось, тушить мясо с ним как-то не очень.
Спасибо. Илья, какое более распространенное название у этого соуса гранатового нам более знакомо?
Ну, это может быть такой азербайджанский наршраб. Наршраб. Но понимаете... Надо рассматривать этот соус в бутылке не как компонент для приготовления блюд, а как соус, который сопровождает употребление блюд. Не надо с ним тушить. С этим соусом надо что-то есть. Поэтому все-таки надо кусок мяса поджарить, рядышком налить этого соуса и так вилочкой отрезать с ножом кусочек мяса, макать в этот соус и есть. То есть вы должны для себя подобрать то, что, по-вашему, будет хорошо сочетаться с этим соусом. Лучше, чем жареное мясо, лично я ничего не знаю.
325-6177. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Илья Михайлов, здравствуйте. Меня зовут Наталья. Но у меня такой вопрос. Вот сейчас вот пока еще сезон овощей, я часто делаю фаршированные овощи. Ну, перец, кабачки, капусту в виде голубцов.
Угу.
Вот. Но у меня... начинка какая-то очень плотная получается. Но начинку я имею в виду мясную. То есть это мясной фарш, рис, обжарка, морковка, лук, ну, специи, зелень. Вот чтобы Илья посоветовал, чтобы она была более рыхлая.
Более рыхлая начинка – это больше лука. Но смотрите, если вы... Не знаю, пользуетесь ли вы готовым фаршем, сырым, либо вы сами делаете фарш. Но это, может быть, даже не важно. Лук не надо измельчать в мясорубке. А лук можно меленько нарубить, да, и добавить в фарш, который вы сделали либо сами, либо купили уже фарш готовый в магазине. Тогда частицы лука будут предотвращать склеивание фрагментов мяса, и вот этой плотности не будет. То есть лук – это такой разделитель... Да, плотности. Он обеспечивает более рыхлую структуру. Ну и второе направление. Увеличьте количество риса.
325-6177. Это номер телефона. WhatsApp +7 921 982 86 56. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ольга меня зовут.
Здравствуйте, Ольга.
Вопрос из серии, да, и то не знаю что. Давно ели тарталетки, тоненькие, хрустящие, с интересной начинкой, но сейчас это не главное. А тесто было не слоеное, не из пармезана, не песочное и не фило. Вот, Илья Исаакович, как вы думаете, что бы это могло быть? А вот петербурженки, которые про начинку... спрашивала. Я думаю, может быть, добавить чуть-чуть соуса типа бешамель. Можно не на молоке, а на бульоне. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Что думаешь по поводу бешамеля, Илья?
Нет, бешамель – это хорошая идея. Бешамель всегда делает фарши более сочными. Ну и, наверное, да, более рыхлыми. Почему нет? Тарталетки, да я не знаю, я их не ел, опять же. Если бы я их ел, я бы понял, из чего они сделаны. Так существует, знаете, например, вы говорите, там не фило, не тролливали. Например, есть тесто, которое используется для спринг-роллов.
Да, это вот рисовая такое... бумага, так называемая?
Нет, нет, это не рисовая бумага.
А спринг-роллы разве не с рисовой бумагой делают?
Так, версия спринг-ролла с рисовой бумагой есть. Часто с рисовой бумагой делаются холодные спринг-роллы, ну, реже горячие. Но основной вид теста – это специальное тесто, которое делается из пшеничной муки, просто тесто, своеобразное тесто. Оно, кстати, в наших магазинах неплохо продается в замороженном виде, нарезанное квадратами в стопке. Так вот, из такого теста для спрингроллов очень удачно получаются тарталетки. Не исключено, что эта тарталетка была сделана именно так. Но повторяю, я ее, эту тарталетку, не мог пощупать, как и съесть тот самый аджаб сандал. Поэтому я не могу говорить уверенно.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Добрый день, слушаем вас, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил, из Сирии. Хотел задать вопрос. Вот я пользуюсь вашим рецептом приготовления харчо. И вы там используете пасту от кемали. Я нигде не нашел эту пасту, поэтому использую соус от кемали. Но он изначально идет со специями, и получается такая излишняя остринка в харчо. Вот что мне, где-то есть вообще продается? Или это не... Ну, в общем, я где бы не спрашивал, нигде не... В общем, не нашел.
Илья?
Я когда делаю харчо, я использую не пасту ткемали, а соус ткемали. Такой же, как и вы. И из тех производителей, которые представлены на нашем рынке, соус ткемали, я не встречал соуса ткемали, который был бы острым. Соус ткемали не есть острый соус. Это соус кислый и пикантный. Он язык не жгет. Поэтому я не знаю, откуда в вашем харчо появляется остринка, которая вам не нравится. Я не могу сейчас в эфире называть конкретных производителей соуса ткемали. Да, поэтому вы купите другой соус ткемали, а не тот, который... Но не исключено, что вам тоже там будет казаться остринка, потому что, скорее всего, это у вас такой психологический эффект наступает, но никак не объективно вкусовой.
Вот вернемся к пасте томатной. Что нам пишут? Наилучший способ сохранения томатной пасты – это морозилка. Что ты думаешь по этому поводу?
Это, несомненно, хорошо, но я просто не думаю, что у нас уже дома возникают такие большие запасы томатной пасты, чтобы там ее замораживать, понимаете? Поэтому, да, это можно. Но тогда томатную пасту нужно там как-то хорошо изолировать от внешней среды, чтобы она там не высыхала и так далее, и так далее. Это допустимо, да, но если, понимаете, томатную пасту можно заморозить там на полгода, например. Тогда да, например, вы уезжаете там куда-то в другую страну, а у вас, понимаешь, томатная паста осталась.
Килограмма три.
И вы ее, значит, заморозите в надежде на то, что вы вернетесь через полгода, вам там разонравится за границей, например, и вы снова вернетесь на родину, разморозите свою томатную пасту и будете ее есть ложками. Тогда да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу поделиться рецептом, как сохранить томатную пасту.
Пожалуйста.
Я обычно использую столовую горчицу и намазываю ею крышечку и закрываю томатную пасту. Она стоит по полгода.
Ну, крышку вы изнутри намазываете, естественно.
Изнутри, да, изнутри намазать крышечку.
Ну, возможно, горчицей, да, возможно, там... горчица,
угу, спасибо. Так сказать,
возможно, горчица подает такую дезинфицирующую ауру в то пространство между крышкой и поверхностью томатной пасты, да, которая не допускает рост плесени. Вполне возможно, да, но повторяю, я не считаю вопрос сохранения томатной пасты дико актуальным, потому что томатная паста у нас продается в разных упаковках. Можно купить маленькую баночку. Баночки есть совсем маленькие, там по 20-30 граммов.
На один
есть,
раз.
Конечно, есть литровые банки, да. Поэтому вот если бы она продавалась только 3-литровыми банками в нашей стране, вот тогда мы могли бы посвятить передачу тому, как сохранить томатную пасту. А поскольку она продается в разных упаковках, от нескольких там десятков граммов до большой, тогда я не вижу здесь никакой актуальности. Поэтому я предложил бы больше не обсуждать вопрос сохранения томатной пасты.
Тогда я предложил бы послушать третий фрагмент нашего музыкального конкурса.
Осталось совсем, И скоро зима закружит. На 10 минут бы, ну хотя бы на 7, у прошлого нас одолжить. Конечно, все это глупости, но земля как волчок вертится. А вдруг они как в каком-то старом кино когда-то еще встретятся. В городе дождь, а также по области. В городе дождь, холодный циклон встречай. Ты не придешь, я знаю, меня спасти. Ты не придешь, однажды сказав прощай.
Это был третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 3256177 это номер телефона. WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. Принимаем следующий звонок. Алло, алло, здравствуйте.
Можно спросить, что такое морская соль? И про нее что-нибудь можете рассказать, Илья?
Спасибо. Илья.
Морская соль – это морская соль. Дело в том, что в мире, наверное, есть два вида водоемов. Одни водоемы с пресной водой, речки и озера внутренние. А все, что море вокруг нас, вокруг континентов, да, моря, океаны, там вода соленая. Я не думаю, что вы этого не знаете. Ну, может быть, и не знаете, но почему нет? Знаете как? Осенью не все все знают, так сказать, в нашей стране, поэтому всякое бывает. Вот. Поэтому морская соль – это соль, которую добыли из морской воды. Эта соль, наверное, содержит помимо ионов натрия еще ионы калия, которые считается, что они лучше, так сказать, для нашего сердечка. Во всяком случае, мое восприятие морской соли, что там помимо натрия есть калий. Вот, собственно, что такое морская соль.
А считается ли, что морскую соль лучше не использовать для засолки того или иного продукта?
Наверное, да, но я здесь не вижу никаких физико-химических и микробиологических причин для того, чтобы так считать. То есть это все досужие разговоры, мне кажется. Там йодированная соль, неодированная соль. Ну, то есть те, кто говорят об этом, они не обосновывают. Например, они бы сказали, что, знаете, вот йодированная соль, если добавить ее там, не знаю, в маринад, то там вот йод, который есть в соли, его там, значит, ионы вступают в контакт с там, каким-то, не знаю, там, веществом помидоров, и получается яд, или получается там, не знаю, кино не сможешь смотреть после этого, отечественное, что-то с тобой будет не так. То есть никто не обосновывает. Я хочу услышать обоснование с точки зрения науки, физики, химии, там, микробиологии. Те, кто это говорят, они не обосновывают. Когда я что-то говорю, я пытаюсь обосновать. Поэтому я не слышу обоснований. Когда умные люди мне обоснуют, тогда я буду им верить.
Но сам ты практикуешь йодированную соль при засолке? Или тебе достаточно...
Я даже не обращаю внимания, какая соль. Вот какая есть под рукой, такую я использую. Что для приготовления еды, что для всяких консерваций, что для чего-то еще.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Женщина спрашивала, как размягчить фарш. Вот нам в сезон сейчас грибов очень понравилось добывать вот именно вот в фаршированные кабачки, перцы, грибы. Отварные грибы на мясорубочке размясорубить. И туда. И очень фарш такой мягенький получается. Явного вкуса грибов не ощущается, но фарш нежный и вкусный.
Спасибо. Илья, комментарий.
Ну, это вполне возможно, потому что отварные грибы, они как раз не превращаются в кашу, они такими частицами остаются. Это сродни добавлению лука. Да, я и говорю, что если попадают между фрагментами фарша какие-то частицы, они дают этому фаршу слипаться в плотный комок. Поэтому здесь, собственно, обоснование есть ровно такое же, которое было мной дано при рекомендации добавлять лук.
А вот смотри, что нам пишут. Жили на Дальнем Востоке, и один раз засолило ведро папоротника йодированной солью, и весь папоротник разбился, размягчился. Вот такой пример из практики.
То я ведь не знаю, какие еще условия в данном случае были, да, что там еще было не так, да. Поэтому, повторяю, это далеко не так, что может означать, что именно йодированная соль размягчила папоротник. Понимаете как?
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Олег Иванович.
Пожалуйста, вот, Олег Иванович.
В прошлой передаче упоминался балык. Вы знаете, я родился в Астрахани. Вот что такое балык, я знаю по-татарски, это рыба. Почему всегда мучает вопрос? Причем тут мясо и балык? Объясните, пожалуйста.
Спасибо, Олег Иванович. Ну, иногда происходят такие вещи в языке.
Знаете, ведь часто какое-то название конкретное, оно со временем превращается в концепцию. В концепцию. Например, если балык — это такое как бы рыбная мякоть, да, вот спинка, да, вяленая там или копченая, например, то вот эта стилистика коптить или вялить уже такой продукт, который очень удобно есть, там без костей, без ничего, вот назвали балык. Поэтому когда взяли, завялили, например, не знаю, там говяжье филе, или что-то свиное какое-то филе, или там корейку посолили, завязали, тоже стали называть балык. Это вполне нормально. Например, смотрите, вот известное итальянское блюдо из сырого подмаринованного мяса называется карпаччо. Когда оно тонко нарезается, там и на тарелочку там кладывается, траль-валь, там с пармезаном и так далее, с соусом.
А теперь есть карпаччо из клубники.
А теперь карпаччо готовят из клубники, из свеклы, из рыбы, из чего хочешь. То есть это стилистика. Название блюда превратилось в концепцию. Когда тонко нарезанные ломтики чего-то называют карпаччо. Хотя формально, повторяю, карпаччо — это говядина, нарезанная тонкими ломтиками, чуть подмаринованная. Такое в кулинарии встречается сплошь и рядом. Это нормально. То есть, и лично я живу по этому поводу очень спокойно, вернее, сплю спокойно. Если вам не спится спокойно от сознания вот этого, ну, может быть, вам нужно как-то отвлечься, чтобы спать спокойно.
А давайте отвлечемся на следующий музыкальный фрагмент нашего конкурса.
Look like an angel,
look like an angel,
walk like an angel,
walk like an angel,
talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. How you lied to me, you're not the way you seem. You look like an angel,
walk like an angel,
talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are. Like an angel,
walk like an angel,
talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are.
Это был четвертый предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-61-77, номер нашего телефона. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Михаил Аркадьевич, Илья Исакович, Николай Владимирович беспокоит.
Слушаем вас.
Целое лето не мог дозвониться, лет на исходе, а вот у меня рецепт. Окрошка. Ну, всем известно, как она делается. Компоненты вареные овощи, нежирное мясо и квас. Самое главное – квас. Потому что белый квас нужен для окрошки, который нигде не продается, нужно делать самому. Прекрасный выход из этой ситуации – безалкогольное пиво. Отлично, вкусно получается. Технология. Компоненты окрошки заливаются пивом, потом добавляется сметана. Это первый вариант. При этом пропитываются компоненты окрошки пивом. Второй вариант – замешивается на сметане все это, а потом заливается пиво. Тогда вкус каждого компонента ощущается отдельно, потому что пиво предохраняет от пропитки. Вкусно. И вопрос.
А вы...
Вот в светлой памяти в советское время продавались такие консервы, свинина пряная. Это были полулитровые стеклянные банки. Там, ну, значит, топленое свиное сало там было, вот мясо, да, немножко бульончика. Очень вкусное. Но я не собираюсь консервировать свинину на рецепт, потому что вкусно, действительно. Может, знаете?
Вы в связи с чем рассказали про окрошку, я не совсем понял.
А потому что наш слушатель не мог дозвониться до нас в течение сезона окрошки, в течение всего лета.
А, потому что сейчас самое время, когда уже холодно. Вот я сейчас, например, да, без отопления. Самое время, когда холодно, когда отопление еще не у всех есть, конечно же, есть холодную окрошку. Лучшего времени для окрошки мне представить себе тяжело.
Ну, а чисто теоретически вот такой наполнитель?
Ну, мне сомнительное. Пиво безалкогольное – это сомнительная жидкость для объединения окрошки в единое блюдо.
Свинина пряная в домашних условиях?
Я не знаю рецепта, потому что это продукт пищевой промышленности, а я технолог, так сказать, общественного питания, то есть в том числе специалист по приготовлению еды дома. А это совсем другая сфера.
Алло, здравствуйте. Так, это хороший знак для того, чтобы мы послушали последний музыкальный фрагмент.
When the saints go marching in,
marching in.
Now when the saints go marching in,
marching in.
Yes, I want to be in that number when the saints go marching in.
Go ahead, Brother Holmes.
When the saints go marching in,
marching in.
When the saints go marching in,
marching in.
Yes, I want to be in that number when the saints go marching in.
И это был последний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 5 минут нам еще быть в эфире. Будем надеяться, что кто-то дозвонится с правильным ответом на вопрос. Елена, обращаюсь к вам. Вы прислали слово «правильное», которое мы зашифровали, но не хватает, во-первых, указания на всех исполнителей. Во-вторых, я напомню еще раз, что ответы на вопросы нашего конкурса, обоих наших конкурсов, мы принимаем по телефону. А сейчас принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут Татьяна. Скажите, пожалуйста, сколько должен стоить яблочный уксус в магазинах? 45, это же не настоящий уксус, наверное, с какой-нибудь добавкой?
А за какую емкость вы имеете в виду цена это?
Ну, сколько грамм?
Угу.
Ну, сколько? Ну, 200 грамм, например.
А вы не пробовали этикетку читать?
Я читала. Там написано просто уксус 3%, 5% или 6%.
Там не может быть написано просто уксус. Вы не в том месте читали этикетку. Найдите правильное место, где написан состав продукта. Там будет написано, что либо это спиртовой уксус с яблочным ароматизатором, либо там будет написано, что это яблочный уксус там, из натуральных яблок и так далее. этикетка сегодня должна правдиво описывать то, из чего сделан продукт. Поэтому, если у вас вызывает сомнение какой-то один уксус, возьмите другую бутылку в другом магазине. Если вы так уж нацелены на покупку яблочного уксуса, да, часто с собой надо брать лупу, потому что сейчас очень мелко печатается текст с составом. И тогда вы самостоятельно очень четко определите, это настоящий яблочный уксус или нет.
А в данном случае вот эта вот цена, она может быть показателем?
Она может быть показателем, но, наверное, 45 рублей действительно дешево для натурального продукта такого рода.
325-6177 номер нашего телефона. А вот что по поводу молок нам написали уже некоторое время назад. Молоки очень вкусно солить, как красную рыбу. Я молоки не люблю, но в таком виде мне понравилось. Что ты думаешь по поводу засолки?
Это не исключено, да, молоки. Мы же из селедки молоки тоже не всегда выбрасываем, потому что они соленые. Нормальный продукт, действительно.
Принимаем следующий звонок. И, насколько я понимаю, это звонок от победителя нашего музыкально-кулинарного конкурса. Сейчас мы это выясним. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Михаил, так же, как вас.
Да, действительно, Михаил, у нас с вами похожие имена. Итак, что это за слово, которое мы зашифровали сегодня?
Это слово «крупа».
И, Михаил, вы знаете, что нужно назвать всех исполнителей?
Конечно, Калибри, Рики Повери, Ума Турман, Элвис Пресли и Луи Армстронг.
И вы абсолютно правы, Михаил. Михаил сегодня становится победителем в нашем музыкально-кулинарном конкурсе. 325-6177 – это номер нашего телефона. Сейчас мы почитаем. Тут еще что-то по поводу... А вот такой вопрос, Илья, от Виктора. Вы повар, который... Я бы поправил. Шеф-повар, который посещает разные страны. Вот Виктор почему-то удивляется, почему повара наши за границей не пропагандируют во всем мире великую гречневую кашу. А это действительно так? И почему наши повара должны, в конце концов, ее пропагандировать?
Просто, если вы так переживаете про судьбу гречневой каши, вы дайте нам, поварам, конкретные рекомендации. Как мне, например, приехав, не знаю, там, в Испанию, для того, чтобы, не знаю, изучить, может быть, какой-то регион. Как мне пропагандировать в процессе изучения кухни региона гречневую кашу? Нарисовать ли мне на плакате гречку? Написать мне: товарищи испанцы, ешьте гречневую кашу, и сходить с этим плакатом взад и вперед. Устраивать пикеты ли мне в Испании? Расскажите, как? Если вы так хотите пропагандировать гречку, ради бога, давайте будем пропагандировать, но расскажите, как?
Тем более, что, насколько я знаю, есть страны, в которых гречка используется так же, как и у нас. Да? Есть же...
В кровяную колбасу, например. Да.
Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Большое спасибо всем за внимание и до встречи.
Всего доброго.